Глава 4. Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины к Обломову, и в другое место, далеко от Выборгской стороны. Там встретятся знакомые читателю лица, о которых Штольц не все сообщил Обломову, что знал, по каким-нибудь особенным соображениям, или, может быть, потому, что Обломов не все о них расспрашивал, тоже, вероятно, по особенным соображениям. Однажды в Париже Штольц шел по бульвару и рассеянно перебегал глазами по прохожим, по вывескам магазинов, не останавливая глаза ни на чем. Он долго не получал писем из России, ни из Киева, ни из Одессы, ни из Петербурга. Ему было скучно, и он отнес еще 3 письма на почту и возвращался домой. Вдруг глаза его остановились на чем-то неподвижно, с изумлением. Но потом опять приняли обыкновенное выражение. Две дамы свернули с бульвара и вошли в магазин. «Нет, не может быть», — подумал он. «Какая мысль? Я бы знал, это не они». Однако ж он подошел к окну этого магазина и разглядывал сквозь стекла дам. «Ничего не разглядишь. Они стоят задом к окнам». Штольц вошел в магазин и стал что-то торговать. Одна из дам обернулась к свету, и он узнал Ольгу Ильинскую. И не узнал. Он бросился к ней и остановился. Стал пристально вглядываться. Боже мой, что за перемена? Она и не она. Черты ее, но она бледна, глаза немного будто впали, и нет детской усмешки на губах. Нет наивности, беспечности. Над бровями носится не то важная, не то скорбная мысль. Глаза говорят много такого, чего не знали, не говорили прежде. Смотрит она не по-прежнему, открыто, светло и покойно. На всем лице лежит облако или печали, или тумана. Он подошел к ней. Брови у ней сдвинулись немного. Она с недоумением посмотрела на него минуту, потом узнала. Брови раздвинулись и легли симметрично. Глаза блеснули светом тихой, не стремительной, но глубокой радости. Всякий брат был бы счастлив, если б ему так обрадовалась любимая сестра. «Боже мой, вы ли это?» — сказала она проникающим до души, до неги радостным голосом. Тетка обернулась, и все трое заговорили разом. Он упрекал, что они не писали к нему. Они оправдывались. Они приехали всего третий день и везде ищут его. На одной квартире сказали им, что он уехал в Лион, и они не знали, что делать. «Да как это вы вздумали? И мне ни слова», — упрекал он. «Мы так быстро собрались, что не хотели писать к вам», — сказала тетка. «Ольга хотела вам сделать сюрприз». Он взглянул на Ольгу. Лицо ее не подтверждало слов тетки. Он еще пристальнее поглядел на нее, но она была непроницаема, недоступна его наблюдению. «Что с ней?» — думал Штольц. «Я, бывало, угадывал ее сразу. А теперь какая перемена?» «Как вы развились, Ольга Сергеевна! Выросли, созрели!» — сказал он вслух. «Я вас не узнаю. А всего год какой-нибудь не виделись. Что вы делали? Что с вами было? Расскажите, расскажите!» «Да ничего особенного», — сказала она, рассматривая материю. «Что ваше пение?» — говорил Штольц, продолжая изучать новую для него Ольгу и стараясь прочесть незнакомую ему игру в лице. Но игра эта, как молния, вырывалась и пряталась. «Давно не пела, месяца два», — сказала она небрежно. «А Обломов что?» — вдруг бросил он вопрос. «Жив ли? Не пишет?» Здесь, может быть, Ольга невольно выдала бы свою тайну, если б не подоспела на помощь тетка. «Вообразите», — сказала она, выходя из магазина. «Каждый день бывал у нас, а потом вдруг пропал. Мы собрались за границу, я послала к нему. Сказали, что болен, не принимает. Так и не видались». «И вы не знаете?» — заботливо спросил Штольц у Ольги. Ольга пристально смотрела на проезжающую коляску. «Он в самом деле захворал», — сказала она, с притворным вниманием рассматривая проезжавший экипаж. «Посмотрите, тетушка, кажется, это наши спутники проехали». «Нет, вы мне отдайте отчет о моем Илье», — настаивал Штольц. Что вы с ним сделали? Отчего не привезли с собой?» «Но тетушка сказала вам только что», — говорила она. «Он ужасно ленив», — заметила тетка. «И дикарь такой, что лишь только соберутся двое-трое к нам, сейчас уйдет. Вообразите, абонировал в оперу и до половины абонемента не дослушал». «Рубини не слыхал», — прибавила Ольга. Штольц покачал головой и вздохнул. «Как это вы решились? Надолго ли? Что вам вдруг вздумалось?» — спрашивал Штольц. «Для нее, по совету доктора», — сказала тетка, указывая на Ольгу. «Петербург заметно стал действовать на нее. Мы и уехали на зиму. Да вот еще не решились, где провести ее. В Ницце или в Швейцарии?» «Да, вы очень переменились», — задумчиво говорил Штольц, впиваясь глазами в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза. Полгода прожили Ильинские в Париже. Штольц был ежедневным и единственным их собеседником и путеводителем. Ольга заметно начала оправляться. От задумчивости она перешла к спокойствию и равнодушию, по крайней мере, наружно. Что у нее делалось внутри, Бог ведает, но она мало-помалу становилась для Штольца прежней приятельницей. Хотя уже и не смеялась по-прежнему громким детским серебряным смехом, а только улыбалась сдержанной улыбкой, когда смешил ее Штольц. Иногда даже ей как будто было досадно, что она не может не засмеяться. Он тотчас увидел, что ее смешить уже нельзя. Часто взглядом и несимметрично лежащими одна на другой бровями со складкой на лбу она выслушает смешную выходку и не улыбнется, продолжает молча глядеть на него, как будто с упреком в легкомыслии или с нетерпением. Или вдруг вместо ответа на шутку сделает глубокий вопрос и сопровождает его таким настойчивым взглядом, что ему станет совестно за небрежный пустой разговор. Иногда в ней выражалось такое внутреннее утомление от ежедневной людской пустой беготни и болтовни, что Штольцу приходилось внезапно переходить в другую сферу, в которую он редко и неохотно пускался с женщинами. Сколько мысли, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтобы глубокий вопрошающий взгляд Ольги прояснялся и успокоивался, не жаждал, не искал вопросительно чего-нибудь дальше, где-нибудь мимо его. Как он тревожился, когда за небрежные объяснения взгляд ее становился сух, суров, брови сжимались и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия. И ему надо было положить двое, трое сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня и все свое умение обходиться с женщинами, чтоб вызвать, и то с трудом, мало-помалу из сердца Ольги зарю ясности на лицо, кроткость примирения во взгляд и в улыбку. Он к концу дня приходил иногда домой измученный этой борьбой и бывал счастлив, когда выходил победителем. Как она созрела! Боже мой! Как развилась эта девочка! Кто ж был ее учителем? Где она брала уроки жизни? У барона? Там гладко, не подчерпнешь в его щегольских фразах ничего. Не у Ильи же. И он не мог понять Ольгу и бежал опять на другой день к ней. И уже осторожно, с боязнью читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни вопросы, сомнения, требования, все, что всплывало в чертах Ольги. Он с огнем опытности в руках пускался в лабиринт ее ума, характера, и каждый день открывал и изучал все новые черты и факты. И все не видел дна. Только с удивлением и тревогой следил, как ее ум требует ежедневно насущного хлеба, как душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни. Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днем еще чужая деятельность и жизнь. Обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами, Штольц успокоивался, полагая, что надолго наполнил досуги своей приятельницы, и шел работать или ехал осматривать какие-нибудь копии, какое-нибудь образцовое имение. Шел в круг людей, знакомился, сталкивался с новыми или замечательными лицами. Потом возвращался к ней утомленный, сесть около ее рояля и отдохнуть под звуки ее голоса. И вдруг на лице ее заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчета. И незаметно, невольно, мало-помалу, он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем. Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он. И он повторял свою работу. Ехал с ней смотреть здание, место, машину, читать старые события на стенах, на камнях. Мало-помалу, незаметно, он привык при ней вслух думать, чувствовать, и вдруг однажды, строго поверив в себя, узнал, что он начал жить не один, а вдвоем, и что живет этой жизнью со дня приезда Ольги. Почти бессознательно, как перед самим собой, он вслух при ней делал оценку приобретенного им сокровища и удивлялся себе и ей. Потом поверял заботливо, не осталось ли вопроса в ее взгляде, лежит ли заря удовлетворенной мысли на лице и провожает ли его взгляд ее, как победителя. Если это подтверждалось, он шел домой с гордостью, с трепетным волнением и долго ночью втайне готовил себя на завтра. Самые скудные, необходимые занятия не казались ему сухи, а только необходимы. Они входили глубже в основу, в ткань жизни. Мысли, наблюдения, явления не складывались молча и небрежно в архив памяти, а придавали яркую краску каждому дню. Какая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он, не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней с огнем и энергией новый запас, новый материал. И сам он как полно счастлив был, когда ум ее с такой же заботливостью и с милой покорностью торопился ловить в его взгляде в каждом слове. И оба зорько смотрели. Он на нее, не осталось ли вопроса в ее глазах, а она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказанного, не забыл ли он, и, пуще всего, Боже сохрани, не пренебрег ли открыть ей какой-нибудь туманный, для нее недоступный уголок, развить свою мысль. Чем важнее, сложнее был вопрос, тем внимательнее он поверял его ей, тем долее и пристальнее останавливался на нем ее признательный взгляд, тем этот взгляд был теплее, глубже, сердечнее. «Это дитя, Ольга», — думал он в изумлении, — «она перерастает меня». Он задумывался над Ольгой, как никогда и ни перед чем не задумывался. Весной они все уехали в Швейцарию. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать и вопрос о том, может ли без него жить Ольга. Но этот вопрос не давался ему так легко. Он подбирался к нему медленно, с оглядкой, осторожно. Шел то ощупью, то смело и думал, вот-вот он близко у цели. Вот уловит какой-нибудь несомненный признак, взгляд, слово, скуку или радость. Еще нужно маленький штрих, едва заметное движение бровей Ольги, вздох ее, и завтра тайна падет, он любим. На лице у ней он читал доверчивость к себе до ребячества. Она глядела иногда на него, как ни на кого не глядела. А разве глядела бы только на мать, если бы у ней была мать? Приход его, досуги, целые дни угождения она не считала одолжением, лестным приношением любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, как будто он был ей брат, отец, даже муж. А это много, это все. И сама в каждом слове, в каждом шаге с ним была так свободна и искренна, как будто он имел над ней неоспоримый вес и авторитет. Он и знал, что имеет этот авторитет. Она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она верит ему одному и может в жизни положиться слепо только на него и ни на кого более в целом мире. Он, конечно, был горд этим, но ведь этим мог гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, даже барон, если бы он был человек с светлой головой, с характером. Но был ли это авторитет любви? Вот вопрос. Входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обаятельного обмана, того лестного ослепления, в котором женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой? Нет, она так сознательно покоряется ему. Правда, глаза ее горят, когда он развивает какую-нибудь идею или обнажает душу перед ней. Она обливает его лучами взгляда, но всегда видно, за что. Иногда сама же говорит и причину. А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой-то слепоте и безотчетности и лежит счастье. Оскорбляется она, сейчас же видно, за что оскорблена. Ни внезапной краски, ни радости от испуга, ни томного или трепещущего взгляда он не подкараулил никогда. И если было что-то похожее на это, показалось ему, что лицо ее будто исказилось болью, когда он скажет, что на днях уедет в Италию. Только лишь сердце у него замрет и обольется кровью от этих драгоценных и редких минут, как вдруг опять все точно задернется флером. Она наивно и открыто прибавит: «Как жаль, что я не могу поехать с вами туда, а ужасно хотелось бы. Да вы мне все расскажете и так передадите, что как будто я сама была там». И очарование разрушено этим явным, нескрываемым ни перед кем желанием и этой пошлой форменной похвалой его искусства рассказывать. Он только соберет все мельчайшие черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, останется закончить какую-нибудь петлю, вот уже, вот сейчас. И вдруг она опять стала покойна, равна, проста, иногда даже холодна. Сидит, работает и молча слушает его, поднимает по временам голову, бросает на него такие любопытные, вопросительные, прямо идущие к делу взгляды, так что он не раз с досадой бросал книгу или прерывал какое-нибудь объяснение, вскакивал и уходил. Оборотится, она провожает его удивленным взглядом. Ему совестно станет. Он воротится и что-нибудь выдумывает в оправдание. Она выслушает так просто и поверит. Даже сомнения, лукавой улыбки нет у нее. Любит или не любит? Играли у него в голове два вопроса. Если любит, отчего же она так осторожно, так скрытно? Если не любит, отчего так предупредительно, покорно? Он уехал на неделю из Парижа в Лондон и пришел сказать ей об этом в самый день отъезда, не предупредив заранее. Если бы она вдруг испугалась, изменилась в лице, вот и кончено, тайна поймана, он счастлив. А она крепко пожала ему руку, опечалилась. Он был в отчаянии. «Мне ужасно скучно будет», — сказала она. «Плакать готова, я точно сирота теперь. Тетушка, посмотрите, Андрей Иванович едет», — плаксиво прибавила она. Она срезала его. «Еще к тетке обратилась», — думал он. «Этого не доставало. Вижу, что ей жаль, что любит, пожалуй. Да этой любви можно как товару на бирже купить во столько-то времени, на столько-то внимания, угодливости. Не ворочусь», — угрюмо думал он. «Прошу покорно, Ольга, девочка, по ниточке бывало ходила. Что с ней?» И он погружался в глубокую задумчивость. Что с ней? Он не знал безделицы, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна, девический период неумения владеть собой, внезапной краски, худо скрытой боли в сердце, лихорадочных признаков любви, первой ее горячки. Знай он это, он бы узнал, если не ту тайну, любит ли она его или нет, то, по крайней мере, узнал бы, отчего так мудрено стало разгадывать, что делается с ней. В Швейцарии они перебывали везде, куда ездят путешественники, но чаще и с большей любовью останавливались в малопосещаемых затишьях. Их, или, по крайней мере, Штольца, так занимало свое собственное дело, что они утомлялись от путешествия, которая для них отодвигалась на второй план. Он ходил за ней по горам, смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была на первом плане. Он идет за ней по какой-нибудь узкой тропинке, пока тетка сидит в коляске внизу. Он следит втайне зорко, как она остановится, взойдет на гору, переведет дыхание, и какой взгляд остановит на нем, непременно и прежде всего на нем. Он уже приобрел это убеждение. Оно бы и хорошо, и тепло, и светло станет на сердце, да вдруг она окинет потом взглядом местность и оцепенеет, забудется в созерцательной дремоте. И его уже нет перед ней. Чуть он пошевелится, напомнит о себе, скажет слово. Она испугается, иногда вскрикнет, явно что забыла, тут ли он или далеко, просто есть ли он на свете. Зато после, дома, у окна, на балконе, она говорит ему одному, долго говорит, долго выбирает из души впечатления, пока не выскажется вся, и говорит горячо, с увлечением, останавливается иногда, прибирает слово и на лету хватает подсказанное им выражение. И во взгляде у ней успеет мелькнуть луч благодарности за помощь. Или сядет, бледный от усталости, в большое кресло. Только жадные, неустающие глаза говорят ему, что она хочет слушать его. Она слушает неподвижно, но не проронит слова, не пропустит ни одной черты. Он замолчит, она еще слушает, глаза еще спрашивают. И он на этот немой вызов продолжает высказываться с новой силой, с новым увлечением. Оно бы и хорошо. Светло, тепло, сердце бьется. Значит, она живет тут. Больше ей ничего не нужно. Здесь ее свет, огонь и разум. А она вдруг встанет утомленная, и те же, сейчас вопросительные, глаза просят его уйти. Или захочет кушать она. И кушает с таким аппетитом. Все бы это прекрасно. Он не мечтатель. Он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтоб черпнуть и упиться в нем, и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья. «Любит ли она или нет?» — говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слез. У него все более и более разгорался этот вопрос — охватывал его, как пламя, сковывал намерение. Это был главный вопрос, уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь у него в душе места. Кажется, в эти полгода за раз собрались и разыгрались над ним все муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся в встречах с женщинами. Он чувствовал, что и его здоровый организм не устоит, если продлятся еще месяцы этого напряжения ума, воли, нерв. Он понял, что было чуждо ему доселе, как тратятся силы в этих скрытых от глаз борьбах души со страстью, как ложатся на сердце неизлечимые раны без крови, но порождают стоны, как уходит и жизнь. С него немного спала спесивая уверенность в своих силах. Он уже не шутил легкомысленно, слушая рассказы, как иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим, от любви. Ему становилось страшно. «Нет, я положу конец этому», — сказал он. «Я загляну ей в душу, как прежде, и завтра или буду счастлив, или уеду». «Нет сил», — говорил он дальше, глядя в зеркало. «Я ни на что не похож. Довольно». Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге. «А что же Ольга?» Она не замечала его положения или была бесчувственна к нему. Не замечать этого она не могла. И не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождение от нежного проявления другого чувства. Кокетство в ней допустить нельзя, по верному пониманию истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости. Остается предположить одно, что ей нравилось безо всяких практических взглядов, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось. Это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала. Мало-помалу возрождалась ее гордость. Но как же она думала? Чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с ее упорным молчанием? По крайней мере, предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что он выиграет дело, в которое положил столько воли и характера? Даром ли он тратит это пламя, блеск? Потонет ли в лучах этого блеска образ Обломова и той любви? Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой, и не знала, как выйти из хаоса. Как ей быть? Оставаться в нерешительном положении нельзя. Когда-нибудь от этой немой игры и борьбы, запертых в груди чувств, дойдет до слов. Что она ответит о прошлом? Как назовет его и как назовет то, что чувствует к Штольцу? Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? Кокетство, ветреность или хуже? Ее бросало в жар и краску стыда при этой мысли. Такого обвинения она не взведет на себя. Если же то была первая чистая любовь, что такое ее отношение к Штольцу? Опять игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству и покрыть этим ветреность своего поведения. Ее бросало в холод, и она бледнела от одной мысли. А ни игра, ни обман, ни расчет, так опять любовь? От этого предположения она терялась. Вторая любовь через 7-8 месяцев после первой. Кто ж ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумления? Может быть, презрения? Она и подумать не смеет, не имеет права. Она порывалась в своей опытности. Там о второй любви никакого сведения не отыскалось. Вспомнила про авторитеты теток, старых дев, разных умниц, наконец, писателей, мыслителей о любви. Со всех сторон слышится неумолимый приговор. Женщина истинно любит только однажды. И Обломов так изрек свой приговор. Вспомнила о Сонечке. Как бы она отозвалась о второй любви. Но от приезжих из России слышала, что приятельница ее перешла на третью. «Нет, нет у ней любви к Штольцу», — решала она, — «и быть не может. Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвет жизни увял навсегда. У ней только дружба к Штольцу, основанная на его блистательных качествах, потом на дружбе его к ней, на внимании, на доверии». Так она отталкивала мысль, даже возможность о любви к старому своему другу. Вот причина, по которой Штольц не мог уловить у ней на лице и в словах никакого знака. Ни положительного равнодушия, ни мимолетной молнии, даже искры чувства, которая хоть бы на волос выходила за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы. Чтобы кончить все это разом, ей оставалось одно – заметив признаки рождающейся любви к Штольце, не дать ей пищи и хода и уехать поскорей. Но она уже потеряла время. Это случилось давно, причем надо было ей предвидеть, что чувство разыграется у него в страсть. Да это и не Обломов, от него никуда не уедешь. Положим, это было бы физически возможно, но ей морально невозможен отъезд. Сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила в Штольце, как и давно, то игривого, остроумного, насмешливого собеседника, то верного и глубокого наблюдателя явлений жизни. Всего, что случалось с ним или проносилось мимо их, что их занимало. Но чем чаще они виделись, тем более сближались нравственно, тем роль его становилась оживленнее. Из наблюдателя он нечувствительно перешел в роль истолкователя явлений, ее руководителя. Он, невидимо, стал ее разумом и совестью. И являлись новые права, новые тайные узы, опутавшие всю жизнь Ольги. Все, кроме одного заветного уголка, который она тщательно прятала от его наблюдения и суда. Она приняла эту нравственную опеку над своим умом и сердцем и видела, что и сама получила на свою долю влияние на него. Они поменялись правами. Она как-то незаметно, молча допустила размен. Как теперь вдруг все отнять? Да притом в этом столько занятий, удовольствия, разнообразия, жизни. Что она вдруг станет делать, если не будет этого? И когда ей приходила мысль бежать, было уже поздно. Она была не в силах. Каждый проведенный не с ним день, не поверенная ему и не разделенная с ним мысль, все это теряло для нее свой цвет и значение. «Боже мой! Если бы она могла быть его сестрой», — думалось ей. «Какое счастье иметь вечные права на такого человека, не только на ум, но и на сердце, наслаждаться его присутствием законно, открыто, не платя за то никакими тяжелыми жертвами, огорчениями, доверенностью жалкого прошедшего. А теперь что я такое? Уедет он, я не только не имею права удержать его, но должна желать разлуки. А удержу, что я ему скажу? По какому праву хочу его ежеминутно видеть, слышать? Потому что мне скучно, что я тоскую, что он учит, забавляет меня, что он мне полезен и приятен? Конечно, это причина, но не право. А я что взамен приношу ему? Право любоваться мной бескорыстно и не сметь подумать о взаимности, когда столько других женщин сочли бы себя счастливыми. Она мучилась и задумывалась, как она выйдет из этого положения, и не видела никакой цели конца. Впереди был только страх его разочарования и вечной разлуки. Иногда приходило ей в голову открыть ему все, чтоб кончить разом свою и его борьбу. Да, дух захватывало, лишь только она задумает это. Ей было стыдно, больно. Страннее всего то, что она перестала уважать свое прошедшее. Даже стала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучна с Штольцем, как он овладел ее жизнью. Узнай барон, например, или кто-нибудь другой, она бы, конечно, смутилась. Ей было бы неловко, но она не терзалась бы так, как терзается теперь при мысли, что об этом узнает Штольц. Она с ужасом представляла себе, что выразится у него на лице, как он взглянет на нее, что скажет, что будет думать потом. Она вдруг покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нет-нет, ни за что. Она стала наблюдать за собой и с ужасом открыла, что ей не только стыдно прошлого своего, но и героя. Тут жгло ее и раскаяние в неблагодарности за глубокую преданность ее прежнего друга. Может быть, она привыкла бы и к своему стыду, обтерпелась бы, к чему не привыкает человек, если бы ее дружба к Штольцу была чужда всяких корыстолюбивых помыслов и желаний. Но если она заглушала даже всякий лукавый и льстивый шепот сердца, то не могла совладать с грезами воображения. Часто перед глазами ее, против ее власти, становился и сиял образ этой, другой любви. Все обольстительнее, обольстительнее росла мечта роскошного счастья. Не с Обломовым, не в ленивой дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей ее глубиной, со всеми прелестями и скорбями. Счастье с Штольцем. Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась от мечты и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того дружеского равнодушия, которое терзало Штольца. Потом, забывшись, увлекалась опять бескорыстно присутствием друга. Была очаровательна, любезна, доверчива, пока опять незаконная мечта о счастье, на которое она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уже назади, что опал цвет жизни. Вероятно, с летами она успела бы помириться со своим положением и отвыкла бы от надежды на будущее, как делают все старые девы, и погрузилась бы в холодную апатию или стала бы заниматься добрыми делами. Но вдруг незаконная мечта ее приняла более грозный вид, когда из нескольких вырвавшихся у Штольца слов она ясно увидела, что потеряла в нем друга и приобрела страстного поклонника. Дружба утонула в любви. Она была бледна в то утро, когда открыла это. Не выходила целый день, волновалась, боролась с собой, думала, что ей делать теперь, какой долг лежит на ней, и ничего не придумала. Она только кляла себя. Зачем она вначале не победила стыда и не открыла Штольцу раньше прошедшее? А теперь ей надо победить еще ужас. Бывали припадки решимости, когда в груди у нее наболит, накипят там слезы, когда ей хочется броситься к нему и не словами, а рыданиями, судорогами, обмороками рассказать про свою любовь, чтоб он видел и искупление. Она слыхала, как поступают в подобных случаях другие. Сонечка, например, сказала своему жениху про корнета, что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозе, пока она выйдет садиться в карету и так далее. Сонечка не задумалась бы сказать и про Обломова, что пошутила с ним для развлечения, что он такой смешной, что можно ли любить такой мешок, что этому никто не поверит. Но такой образ поведения мог бы быть оправдан только мужем Сонечки и многими другими, но не Штольцем. Ольга могла бы благовиднее представить дело, сказать, что хотела извлечь Обломова только из пропасти, и для того прибегала, так сказать, к дружескому кокетству, чтобы оживить угасающего человека и потом отойти от него. Но это было бы уже чересчур изысканно, натянуто и во всяком случае фальшиво. Нет, нет спасения. «Боже, в каком я омуте!» — терзалась Ольга про себя. «Открыть? Ах, нет! Пусть он долго, никогда не узнает об этом!» «А не открыть? Все равно, что воровать! Это похоже на обман, на заискивание! Боже, помоги мне!» Но помощи не было. Как ни наслаждалась она присутствием Штольца, но по временам она лучше бы желала не встречаться с ним более. Пройти в жизни его едва заметную тенью, не омрачить его ясного и разумного существования незаконной страстью. Она бы потосковала еще о своей неудавшейся любви, оплакала бы прошедшее, похоронила бы в душе память о нем. Потом, может быть, нашла бы приличную партию, каких много, и была бы хорошей, умной, заботливой женой и матерью. А прошедшая сочла бы девической мечтой и не прожила, а протерпела бы жизнь. Ведь все так делают. Но тут не в ней одно дело, тут замешан другой, и этот другой на ней покоит лучшие и конечные жизненные надежды. «Зачем я любила?» — в тоске мучилась она и вспоминала утро в парке, когда Обломов хотел бежать, а она думала тогда, что книга ее жизни закроется навсегда, если он бежит. Она так смело и легко решала вопрос жизни, любви, так все казалось ей ясно, и все запуталось в неразрешимый узел. Она поумничала, думала, что стоит только глядеть просто или прямо, и жизнь послушна, как скатерть будет расстилаться под ногами. И вот, не на кого даже свалить вину, она одна преступница. Ольга, не подозревая, зачем пришел Штольц, беззаботно встала с дивана, положила книгу и пошла ему навстречу. «Я не мешаю вам?» – спросил он, садясь к окну в ее комнате, обращенному на озеро. «Вы читали?» «Нет, я уже перестала читать. Темно становится. Я ждала вас», – мягко, дружески, доверчиво говорила она. «Тем лучше. Мне нужно поговорить с вами», – заметил он серьезно, подвинув ей другое кресло к окну. Она вздрогнула и онемела на месте. Потом машинально опустилась в кресло и, наклонив голову, не поднимая глаз, сидела в мучительном положении. Ей хотелось бы быть в это время за 100 верст от этого места. В эту минуту, как молния, сверкнуло у ней в памяти прошедшее. «Суд настал. Нельзя играть в жизнь, как в куклы», — слышался ей какой-то посторонний голос. «Не шути с ней, расплатишься». Они молчали несколько минут. Он, очевидно, собирался с мыслями. Ольга боязливо взглядывалась в его похудевшее лицо, в нахмуренные брови, в сжатые губы с выражением решительности. «Немезида», — думала она, внутренно вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку. «Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергеевна, о чем я хочу говорить», — сказал он, глядя на нее вопросительно. Он сидел в простенке, который скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что у ней было на уме. «Как я могу знать?» — отвечала она тихо. Перед этим опасным противником у ней уж не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову. Она понимала, что если она до сих пор могла укрываться от зоркого взгляда Штольца и вести удачно войну, то этим обязана была она вовсе не своей силе, как в борьбе с Обломовым, а только упорному молчанию Штольца, его скрытому поведению. Но в открытом поле перевес был не на ее стороне, и потому вопросом «как я могу знать?» она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтоб неприятель яснее обнаружил свой замысел. «Не знаете?» — сказал он простодушно. «Хорошо, я скажу. «Ах, нет!» — вдруг вырвалось у ней. Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде. «Вот видите, я угадал, что вы знаете», — сказал он. «А чего же нет?» — прибавил он потом с грустью. Она молчала. «Если вы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что и отвечать мне?» — спросил он. «Предвидела и мучилась», — сказала она, откидываясь на спинку кресел и отворачиваясь от света, призывая мысленно скорее сумерки себе на помощь, чтоб он не читал борьбы, смущения и тоски у ней на лице. «Мучились». «Это страшное слово», — почти шепотом произнес он. «Это Дантова «Оставь надежду навсегда». «Мне больше говорить нечего, тут все. Но благодарю и за то», — прибавил он с глубоким вздохом. «Я вышел из хаоса и тьмы и знаю, по крайней мере, что мне делать. Одно спасение — бежать скорей». Он встал. «Нет, ради бога, нет!» Бросившись к нему, схватив его опять за руку, с испугом и мольбой заговорила она. «Пожалейте меня! Что со мной будет?» Он сел, и она тоже. «Но я вас люблю, Ольга Сергеевна», — сказал он почти сурово. «Вы видели, что в эти полгода делала со мной. Чего же вам хочется? Полного торжества? Чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю». Она изменилась в лице. «Уезжайте», — сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которой не в силах была скрыть. «Простите, виноват», — извинился он. «Вот мы, не видя ничего, уж и поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого, но вы не можете и стать в мое положение, и оттого вам странно мое движение — бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом». Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала. «Ну, пусть бы я остался. Что из этого?» — продолжал он. «Вы, конечно, предложите мне дружбу, но ведь она и без того моя. Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба — вещь хорошая, Ольга Сергеевна, когда она — любовь между молодым мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но, Боже, сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой — любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно, но мне-то с вами каково?» «Да, если так, уезжайте, Бог с вами», — чуть слышно прошептала она. «Остаться», — размышлял он вслух, — «ходить по лезвию ножа. Хороша дружба». «А мне разве легче?» — неожиданно возразила она. «Вам отчего?» — спросил он с живостью. «Вы не любите?» «Не знаю, клянусь Богом, не знаю. Но если изменится как-нибудь моя настоящая жизнь, что со мной будет?» Уныло почти про себя прибавила она. «Как я должен понимать это?» «Вразумите меня, ради Бога!» Придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный ее словами и глубоким непритворным тоном, каким они были сказаны. Он старался разглядеть ее черты. Она молчала. У ней горело в груди желание успокоить его, воротить слово «мучилась» или растолковать его иначе, нежели как он понял. Но как растолковать, она не знала сама. Только смутно чувствовала, что оба они под гнетом рокового недоумения, в фальшивом положении, что обоим тяжело от этого. И что он только мог, или она с его помощью могла привести в ясность и в порядок и прошедшее, и настоящее. Но для этого нужно было перейти бездну, открыть ему, что с ней было, как она хотела и как боялась его суда. «Я сама ничего не понимаю. Я больше в хаосе, во тьме, нежели вы», — сказала она. «Послушайте, верите ли вы мне?» — спросил он, взяв ее за руку. «Безгранично, как матери, вы это знаете», — отвечала она слабо. «Расскажите же мне, что было с вами с тех пор, как мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня. А прежде я читал на лице ваши мысли. Кажется, это одно средство для нас понять друг друга. Согласны вы? Ах да, это необходимо. Надо кончить чем-нибудь, проговорила она с тоской от неизбежного признания. Немезида, Немезида, думала она, клоня голову к груди. Она потупилась и молчала, а ему в душу пахнуло ужасом от этих простых слов и еще более от ее молчания. Она терзается. Боже, что с ней было? С холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчит и, видимо, борется с собой. «Итак, Ольга Сергеевна», — торопил он. Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте. Лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье. «Я собираюсь духом», — сказала она наконец. «Как трудно, если б вы знали», — прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, и ее лицо было уже в тени. Мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась, с какой ноты начать. «Боже мой, как я должно быть виновата, если мне так стыдно, больно?» — мучилась она внутренне. А давно ли она с такой уверенностью ворочила своей и чужой судьбой? Была так умна, сильна. И вот настал ее черед дрожать, как девочки. Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее, фальшивое положение терзали ее. Невыносимо. «Я вам помогу». «Вы любили?» — на силу выговорил Штольц. Так стало больно ему от собственных слов. Она подтвердила молчанием, а на него опять пахнуло ужасом. «Кого же? Это не секрет?» — спросил он, стараясь выговаривать твердо, но сам чувствовал, что у него дрожат губы. А ей было еще мучительнее. Ей хотелось бы сказать другое имя, выдумать другую историю. Она с минуту колебалась, но делать было нечего. Как человек, который в минуту крайней опасности кидается с крутого берега или бросается в пламя, она вдруг выговорила: «Обломова». Он остолбенел. Минуты две длилось молчание. «Обломова?» — повторил он в изумлении. «Это неправда», — прибавил потом положительно, понизив голос. «Правда», — покойно сказала она. «Обломова», — повторил он вновь. «Не может быть», — прибавил опять утвердительно. «Тут есть что-то. Вы не поняли себя, Обломова или, наконец, любви?» Она молчала. «Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я», — настойчиво твердил он. «Да, я кокетничала с ним, водила за нос, сделала несчастным, потом, по вашему мнению, принимаюсь за вас», — произнесла она сдержанным голосом, и в голос ее опять закипели слезы обиды. «Милая Ольга Сергеевна, не сердитесь, не говорите так, это не ваш тон. Вы знаете, что я не думаю ничего этого, но в мою голову не входит. Я не понимаю, как Обломов. Он стоит, однако ж, вашей дружбы. Вы не знаете, как ценить его. А чего ж он не стоит любви?» – защищала она. «Я знаю, что любовь менее взыскательна, нежели дружба», — сказал он. «Она даже часто слепа, любит не за заслуги. Все так. Но для любви нужно что-то такое. Иногда пустяки, чего не определить, не назвать нельзя, и чего нет в моем несравнимом, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь». «Послушайте», — продолжал он с живостью, «мы никогда не дойдем так до конца, не поймем друг друга. Не стыдитесь подробностей. Не пощадите себя на полчаса. Расскажите мне все. А я скажу вам, что это было такое. И даже, может быть, что будет. Мне все кажется, что тут не то. Ах, если бы это была правда. прибавил он с одушевлением. «Если б Обломова, а не другого. Обломова. Ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны. Расскажите, расскажите скорей!» Покойным, почти веселым голосом заключил он. «Да ради бога!» – доверчиво ответила она, обрадованная, что часть цепей с нее снята. «Одна я с ума схожу. Если б вы знали, как я жалка. Я не знаю, виновата ли я или нет, стыдится ли мне прошедшего, жалеть ли о нем, надеяться ли на будущее или отчаиваться. Вы говорили о своих мучениях, а моих не подозревали. Выслушайте же до конца, но только не умом. Я боюсь вашего ума. Сердцем лучше. Может быть, оно рассудит, что у меня нет матери, что я была как в лесу», — тихо упавшим голосом прибавила она. «Нет», — торопливо поправившись потом, — «не щадите меня. Если это была любовь, то уезжайте». Она остановилась на минуту. «И приезжайте после, когда заговорит опять одна дружба. Если же это была ветреность, кокетство, то казните, бегите дальше и забудьте меня. Слушайте». Он в ответ крепко пожал ей обе руки. Началась исповедь Ольги, длинная и подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекидывала из своего ума в чужой все, что так долго грызла, чего она краснела, чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений. Она рассказала о прогулках, о парке, о своих надеждах, о просветлении и падении Обломова, о ветке сирени, даже о поцелуе. Только прошла молчанием душный вечер в саду, вероятно потому, что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда. Сначала слышался только ее смущенный шепот, но по мере того, как она говорила, голос ее становился явственнее и свободнее. От шепота он перешел в полутон, потом возвысился до полных грудных нот. Кончила она покойно, как будто пересказывала чужую историю. Перед ней самой снималась завеса, развивалось прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально –